эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера в Сухуми и Цхинвале. 20.00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе участники грузинского марша устроили акцию фонда «Открытое общество Грузия», фонда «Сороса». Власти Грузии продолжают добиваться от Украины передачи Михаила Саакашвили. У российско-абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел появился директор. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях: британский парламент принял во втором чтении закон о Брексите. Совет Безопасности ООН ввел очередные санкции в отношении Северной Кореи. Россия подтвердила поставку Турции зенитных комплексов С-400. Парламент Великобритании одобрил во втором чтении закон о выходе страны из Европейского Союза. Документ, подготовленный правительством Терезы Мэй, был принят с перевесом в 36 голосов. Противники законопроекта, в первую очередь лейбористы, считают, что он является очередной попыткой консерваторов добиться расширения полномочий своего кабинета. Премьер-министр Мэй настаивала на его принятии как основополагающей программы разрыва связей Лондона с Брюсселем. Теперь начнется новый законодательный этап Брексита. Законопроект о Брексите предусматривает отмену в будущем акта о европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский Союз, а также замену законов Евросоюза британскими. Совет Безопасности ООН в понедельник ввел очередные санкции в отношении Северной Кореи в ответ на шестое и самое мощное на сегодняшний день ядерное испытание, произведенное Пхеньяном 3 сентября. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли дала понять после голосования, что для КНДР еще не все потеряно.
Сегодняшняя резолюция была бы невозможна без устойчивых отношений, которые возникли между президентом Трампом и президентом Си Цзиньпинем. Мы благодарны обеим командам за работу с нами. Мы не получаем ни малейшего удовольствия от усиления санкций, и мы не хотим войны. Северокорейский режим пока не прошел точку невозврата. И если КНДР откажется от ядерной программы, она вернет себе будущее и будет жить в мире.
Соединенные Штаты были вынуждены существенно урезать пакет штрафных мер перед лицом серьезного сопротивления со стороны России и Китая. В Москве и Пекине утверждают, что предлагаемое Вашингтоном полное эмбарго на поставки нефти КНДР и аналогичные суровые меры являются контрпродуктивными и только угрожают еще больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове. Как заявляла администрация Трампа, только путем жестких санкций можно вынудить Пхеньян заморозить свои ракетно-ядерные мероприятия и вернуться в том или ином формате к переговорам. Турция и Россия заключили контракт о поставках Анкаре российских противоракетных зенитных комплексов С-400. Сделку во вторник подтвердил Кремль. Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил в интервью ТАСС, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют стратегическим интересам страны. По данным некоторых СМИ, сумма сделки достигает 2,5 миллиардов долларов, поэтому она является крупнейшей военной закупкой Турции вне НАТО. Эрдоган настаивает на том, что Турция имеет суверенное право приобретать оружие, военное оборудование и технику, руководствуясь нуждами национальной обороны. Число погибших от урагана Ирма выросло до 45 человек, в том числе 10 погибших в Соединенных Штатах. Шторм, нанесший удары по островам Карибского бассейна, движется через Флориду в штаты Джорджия и Южная Каролина. Ранее 12 сентября Национальная служба ураганов США, занимающаяся анализом погодных условий, снизила оценку силы ветра, но все еще считает ураган достаточно сильным, чтобы нанести значительный урон и привести к человеческим жертвам.
«Эхо Кавказа». Новости.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили обсуждает со своими сторонниками во Львовском штабе возможность блокады здания Верховной Рады. Об этом сообщили в его окружении. План может быть реализован, если Саакашвили удастся переместить штаб-квартиру в Киев. В этом случае при содействии фракции Юлии Тимошенко и примкнувших к ней народных депутатов Саакашвили может потребовать прекращения работы парламента и назначения досрочных выборов, передает газета «РУ». Ранее сообщала, что прокуратура Украины проверяет запрос Грузии об экстрадиции экс-президента на родину. МВД Украины подтвердили, что Саакашвили находится в стране на нелегальном положении. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко на брифинге в Киеве. Представители госпогранслужбы уже предъявили политику административный протокол о совершении административного правонарушения. Тем не менее, отметил Шевченко, для задержания Саакашвили у них пока нет достаточных оснований, пишет Интерфакс. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов, предположительно нанесенных самолетами российских военно-космических сил, погибли 69 человек. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне, который уточняет, что авиаудары продолжались в воскресенье и наносились в районе реки Евфрат. Агентство Рейтер, которое информирует об этом со ссылкой на правозащитный центр, сообщает, что Министерство обороны России пока не комментировала сведения правозащитников. Они считают, что погибшие были гражданским населением западного берега реки Евфрат. Ранее представители России неоднократно заявляли о ложности и информации о потерях среди мирного населения в Сирии в результате ударов российских ВКС. Европейский Союз вновь призвал Россию немедленно освободить осужденного заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Об этом говорится в заявлении ЕС. 11 сентября Верховный суд аннексированной Россией Крыма приговорил Чайгоза к 8 годам лишения свободы, обвинив организации массовых беспорядков.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. И в начале новости из центра Тбилиси. Между участниками так называемого марша грузин и полицейскими произошла потасовка. Часть ультраправых, которые сегодня проводили свое очередное шествие, попытались прорваться в штаб грузинской мечты. Один из организаторов марша, Ладо Садгобилашвили, был задержан полицией за административное правонарушение. Ультраправые находятся у штаба кандидата в мэры от правящей партии Кахи Каладзе и требуют встречи с ним. Чуть ранее участники марша пикетировали фонд «Открытое общество Грузия», требуя закрыть финансируемую американским филантропом Джорджем Соросом организацию. Ультраправые несли транспаранты с надписью «Кабахидзе, Чугашвили, Талаквадзе, рабы Сороса». Предположительно, таким образом они протестовали против принятия поправок в закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. Напомню, парламент Грузии по инициативе правящей партии в этом году предложил внести в Конституцию изменения, которые устанавливают запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. Недавно этот запрет был смягчен благодаря поправкам, согласно которым земля может быть продана иностранцам через банк. Это не первая акция марша грузин. Несколько тысяч человек в июле устроили шествие на проспекте Акмашинебель в центре Тбилиси, протестуя против так называемого «засилия иностранцев».
Эхо Кавказа.
К другим темам. Печальным прошлым Грузии назвал сегодня экс-президента Михаила Саакашвили премьер-министр Георгий Квирикашвили. И все же власти Грузии продолжают добиваться от Украины его передачи. Очередной запрос об экстрадиции из Тбилиси в Киев, как заявил сегодня министр юстиции Теецу Лукиани, был направлен 1 сентября. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили молчал на протяжении всей украинской одиссеи Михаила Саакашвили и заговорил о нем лишь сегодня, да и то в двух словах.
Саакашвили – политическое прошлое, очень печальное политическое прошлое Грузии. Печально очень и то, что мы наблюдаем в Украине.
Что же касается юридической стороны вопроса, Квирикашвили посоветовал обратиться к соответствующим органам, где уже, по-видимому, решили не тянуть с этим. Министр юстиции Теоту Лукиани подтвердила, что Саакашвили как политик в самом деле более не представляет интереса для правящей силы, но только не для прокуратуры. Министр перечислила, какие именно дела тому причиной. Это убийство банкира Гиргулиани, вторжение в телекомпанию и медиа, организация избиения депутата Гелашвили, а также нецелевые расходы 9 миллионов лари. По этим делам у него статус обвиняемого, и он должен предстать перед грузинским правосудием. По словам того же министра, очередной запрос об экстрадиции Саакашвили главная прокуратура Грузии направила в Украину 1 сентября. Заявление министра юстиции в нацдвижении в Европейской Грузии назвали очередным позором, наносящим удар международному имиджу и правосудию Грузии. Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая напоминает, что в 2015 году грузинская прокуратура именно в связи с этими делами уже обращалась к украинским коллегам и получила отказ, поскольку украинские прокуроры увидели в деле политические мотивы. Это было тогда, когда Саакашвили был еще гражданином Грузии. С тех пор, по сути, все осталось прежним, но изменилось политическая конъюнктура, говорит Бека Басилая.
Соответственно, приходим к тому, что у этого запроса об экстрадиции нет ничего общего с законом. И это предмет политики. Если речь идет о возможном тайном сговоре Порошенко, Иванишвили и Квирикашвили, то вопрос не ко мне.
Далее Бека Басилая рассказывает, что обвинения против Саакашвили были выдвинуты летом 2014 года. Судопроизводство началось в 2015-м.
И ни по одному делу нет приговора. Основная часть дела – фабрикация с комическими эпизодами. К примеру, по делу о нецелевых растратах. Почему принес венок на могилу Вацлава Гавела? Почему покупал пиджаки и так далее? Или в другом деле Саакашвили инкриминируют помилование людей, осужденных по делу Гиргулиани. Нигде, ни в одной стране не судят по вопросам помилования, а у нас почему-то судят.
Все это, по мнению адвоката, было сделано для того, чтобы ограничить Саакашвили в действиях и вынудить его покинуть страну. Бека Басилая не ответил на вопрос Эхо Кавказа, обсуждает ли он вопрос экстрадиции с находящимся во Львове подзащитным, но не исключил, что украинская сторона может выдать Саакашвили Грузии. О том, что защита Саакашвили старается предотвратить такую вероятность, свидетельствует заявление другого адвоката Маркияна Галабала. 11 сентября он сообщил журналистам, что обратился в украинскую миграционную службу с просьбой признать Саакашвили лицом, которому необходима дополнительная защита. Это позволит приостановить выполнение требований Грузии о его передаче. Официально мы этот запрос не получали, цитирует его слова Интерпресс Ньюс. Дополнительная подстраховка нужна Саакашвили, но разговор грузинских властей об экстрадиции всего лишь разговоры для внутреннего потребления, считает политолог Гео Хухашвили. Он убежден, что экстрадиция не устраивает грузинских властей перед выборами. В этом случае они не смогут в ходе судебных разбирательств из-за давления западных партнеров держать экс-президента под арестом, а будут вынуждены выпустить его под залог.
Как вы себе представляете, Саакашвили на свободе перед выборами на улицах Тбилиси и других городов. Это, конечно же, для власти самое кошмарное развитие событий. Так что они лукавят, когда говорят, что они заинтересованы в экстрадиции.
Да и в планы Саакашвили не входит возвращение на родину, продолжает политолог.
Там знают меньше, чем в Грузии, негативную сторону, его темную сторону. И он востребован. Он говорит простые, понятные всем вещи. Это импонирует многим людям. И у него есть потенциал организации некоего сопротивления. Сейчас Саакашвили, кризисный лидер, он будет идти на обострение все время. Его защита сейчас в такой тотальной атаке и динамике. Как только он сделает паузу, здесь риски, конечно, будут уже возрастать.
Предыдущие решения президента Порошенко по отношению к оппоненту Хухашвили называет глупыми, хотя последняя попытка президента Украины все переместить в правовое поле грузинский наблюдатель оценивает положительно.
Потому что эту юридическую рутину, если затянуть сейчас Саакашвили и не дать ему особенно рыпаться вне правового поля, может быть, это окажется эффективным инструментом. Но вместе с этим ему надо продемонстрировать и силу. Так что у Порошенко вот такая ситуация не очень хорошая.
Как стало известно, административное дело о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили суд рассмотрит 18 сентября. До этого Саакашвили, как он сегодня заявил, намерен путешествовать по регионам, встречаться с населением, а потом в Киевском суде опротестовать решение о лишении его гражданства Украины. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжая тему в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия.
10 сентября на польско-украинской границе Михаил Саакашвили предложил нам захватывающий политический перформанс. Он блестяще использовал стратегическую глупость своего бывшего однокашника Петра Порошенко, который по совершенно выдуманным мотивам лишил его украинского гражданства, пока тот ездил в Америку. Расчет был простой. Мы его обратно не пустим, он покричит, покричит, а потом устанет. И его забудут. Миша воспринял все это не как удар судьбы, а как новый шанс. Его анонсированное решение вернуться на Украину и там бороться за справедливость выглядело наивной авантюрой. Пограничники имели полное право его не пустить. Ну, постоит на границе еще раз, пристыдит Порошенко, и что из этого? Честно говоря, еще утром воскресенья я все представлял примерно так. Но, как и много других людей, я ошибся. Да, то, что сделал Миша, было авантюрой. Но авантюрой успешной. Своим напором и постоянной сменой планов он совсем запутал незадачливые украинские власти. Он заставлял их делать одну несусветную глупость за другой. Мобилизовать тетушек, останавливать поезд, распространять детскую ложь о том, что поле перед границей заминировано. Эпизод прорыва через границу стал триумфом просвещенного популизма. Возмущенный несправедливостью народ спонтанно сметает потерявшие легитимность кордоны полиции и возвращает своего героя на политическую родину, чтобы тот продолжил борьбу за справедливость. Все так. Но время эйфории уже прошло, надо подводить итоги и думать о последующих шагах. Принесет ли победа в битве на границе успех в войне за украинскую демократию? Если мы терялись в догадках утром воскресенья, теперь уровень неопределенности поднялся на степень выше. Мы точно знаем лишь то, что ставки в политической игре резко повысились. После всего сторонам будет очень трудно вернуться к правилам нормальной парламентской борьбы. Порошенко, защитники формальной законности и Миша-ненавистники во всем мире видят происшествие совсем в другом свете. Экстремистски настроенный лидер вдохновил толпу фанатиков на массовое нарушение границы, то есть крайне опасное преступление против государства. Они, пусть в меньших масштабах, повторили то, что Россия делает на востоке Украины. Саакашвили больше никакой не гонимый оппозиционер, а государственный преступник. С ними, с его сообщниками следует поступать соответственно. Миша может чувствовать себя на коне, но теперь он и дал новый аргумент своему противнику. Закон нарушен, с этим спорить трудно. Но вопрос не только в том, что Порошенко захочет или имеет право сделать. Главное, что он сможет и посмеет. По крайней мере, именно на это расчет Миши и людей вокруг него. В воскресенье Саакашвили не только опозорил Порошенко, впрочем, и государство, лидером которого тот является, но переместился в самый центр украинской политической сцены. Наиболее рейтинговые оппозиционные политики страны во главе с Юлией Тимошенко и Андреем Садовым встали рядом с ним и морально, и физически. Это означает, что вокруг него может кристаллизоваться весьма мощный оппозиционный центр. Безнаказанно арестовывать таких лидеров не так просто. После того, как политическая игра выходит за рамки закона, все зависит от моральной легитимности и настроения масс. По мнению оппозиции, Порошенко первым вышел из легального поля, лишив своего оппонента гражданства, и больше не может выставлять себя поборником законности. Но когда дело касается моральной легитимности, арбитром становится его величество Демос. А действия последнего особенно трудно поддаются предсказанию. Оппозиция надеется, что прошлые и будущие события вокруг Саакашвили станут катализатором возмущения народа, который и так недоволен олигархическим и неэффективным правлением Порошенко. Но готовы ли украинцы к новому Майдану или чему-то похожему? Не мне судить. В конце, как это все может отразиться на Грузии? Приунывшие в последнее время религиозные мишисты в эйфории. Их лидер еще раз наглядно показал, какой он великий. Миша-ненавистники еще раз убедились, какой он опасный авантюрист. Все остались при своих. Потенциально важная новость в том, что перспектива экстрадиции Саакашвили в Грузию перешла из чисто теоретического плана в практический. Не буду судить о вероятности такого развития событий, но если это произойдет, что-то может измениться. А пока наблюдается лишь локальное обострение борьбы в социальных сетях.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. У совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России, вокруг которого в самопровозглашенной республике было столько споров, появился директор. Им стал полковник абхазской милиции Беслан Парулуа. Что известно об этом человеке в материале нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария?
Сегодня ГИА «Абснепресс» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии распространила сообщение, которое тут же разместили у себя многие абхазские сайты, о том, что информационно-координационный центр обрел руководителя. Да, тот самый ИКЦ, вокруг которого в последние годы в абхазском обществе было сломано столько копий. Точнее, он называется, как выяснилось, СИКЦ. Приказ о назначении на должность директора совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия, генерал-майор милиции Аслан Кубахия и министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев. Причем, как явствует из биографии назначенного директором Беслана Парулуа, приведенной в данном сообщении, приказ этот был подписан еще 9 сентября, но до широкой общественности дошел лишь сегодня, 12-го. Впрочем, о том, что именно Парулуа может возглавить этот совместный ИКЦ, стало известно от пресс-службы МВД Республики Абхазия еще 22 августа. Тогда появилась информация, что в МВД Абхазии 17 августа побывала делегация представителей МВД Российской Федерации под руководством статс-секретаря замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. В ходе обсуждения оргвопросов функционирования совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и России стороны представили кандидатуры на руководящие должности центра. Руководитель центра, кандидатура МВД Абхазии – это Беслан Парулуа. По соглашению, заместитель директора ИКЦ – представитель МВД Российской Федерации. Помнится, на одном из интернет-форумов завязалась короткая, но бурная дискуссия вокруг кандидатуры Парулуа, но большинство форумчан выступило в его поддержку. Итак, знакомьтесь, Парулуа Беслан Шалодиевич – полковник милиции, родился 13 июня 1967 года в селе Члово Ачимчирского района. Окончил историко-юридический факультет, служил в советской армии с 1988 по 1992 годы милиционером строевого подразделения вне ведомственной охраны при ОВД Ткварчельского горосполкома. Затем около года инспектором по делам несовершеннолетних отделения уголовного розыска того же ГОВД, участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. После войны работал следователем Ткварчали и Сухуми, заместителем начальника Гулрыбского РОВД, заместителем начальника следственного управления МВД Республики Абхазия. С декабря 2015 года начальник следственного управления МВД Республики Абхазия, с мая 2016-го, помимо этого, заместитель министра внутренних дел Абхазии, женат, отец троих сыновей. Напомню, что разброс мнений вокруг проекта будущего совместного российско-абхазского ИКЦ, численность которого в итоге свели к 20 сотрудникам, по 10 от обеих сторон, был в абхазском обществе чрезвычайно велик. От обличительных возгласов о том, что руководство страны сдало независимость Абхазии, Абхазии, до убежденных разговоров, что ИКЦ, наконец, сможет переломить ситуацию с борьбой в республике против криминала, в корне улучшить ее. Меня, кстати, всегда смущает в подобных спорах то, что наиболее ярые полемисты как бы точно и непоколебимо знают, что произойдет, если... Хотя на самом деле этого не знает еще никто. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
И в продолжение темы законности в Абхазии наша традиционная рубрика «Голоса». С жителями Сухуми говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
А как вы думаете, действуют ли в Абхазии законы для всех?
По-моему, не то, что в Абхазии, вообще нигде не действует. Вот у нас что происходит сейчас, да, вот эти убийства, побои милиционеров. Есть справедливость? Нету справедливости. У нас законы есть, все есть. Но их надо выполнять, эти законы, не выполняется. Для простого, для крестьянина, который приехал сюда что-то продать на рынке и что-то заработать, вот их останавливают, их там документы проверяют. А здесь что, 24 часа ездят? Никто не спросит. Вот 24 часа по городу ездит человек, молодой человек. Откуда он берет бензин, по городу ездит столько бензина? Вот где справедливость, нет? Джумбер меня зовут, Абитсва.
Да, они действуют, конечно, действуют. Ну, конечно, для всех граждан. Не, они действуют, конечно, действуют для граждан.
А вы назовите страну, в которой бы законы были равны для всех. Вот скажите, пожалуйста, назовите вот сами. Потому что это уже извечная истина. Законы пишутся, но соблюдаются не всегда и не все. И не всеми, к сожалению.
Нет, конечно. Я думаю, практика это показывает, что для кого-то закон действует, а для кого-то, кому-то законы не писаны. Когда начальники тех или иных структур не выполняют то, что им предписано по закону, соответственно, и нижестоящие, просто граждане Абхазии не будут это выполнять. Меня зовут Кристина.
Не думаю. Ну, конечно, как везде. Для кого-то есть, для кого-то нет.
А с чем это связано, как вы думаете?
Именно, наверное, менталитет, родство, знакомство, родство, все друг друга знают, все знакомые. От этого исходят люди. Ну, жар.
Да все нормально у нас. Хуже ситуация тоже была в Абхазии, но выжили. Мы тоже переживем. Беслан.
Нет, я считаю, что не для всех. Закон действует.
Почему?
Ну, потому что у многих есть потребительское отношение. И они считают, что они не должны этого делать. Соблюдать какие-то законы. Амела.
Работают законы. Должны действовать. Конституция есть, закон есть. Но, к сожалению, не всегда соблюдается. Мне так кажется. Сергей.
Закон для всех граждан. Но, к сожалению, это не соблюдается. Недавно же вы слышали, я с инспектором штрафовал у них из технического паспорта машины, а домой пришли, его избили. Такой произвол существует. Я не говорю, что там вышестоящие органы на это не обращают внимания или игнорируют, но есть такие силы, которые, мне кажется, их поддерживают. Немедленно надо решить. Юрий Константинович, Амиджба.
Законы, может, у нас хорошие, они и есть. Парламент, я вижу, как всегда, какие-то законы принимают, но однако исполнители, контролирующие органы, мне кажется, плохо работают, потому что закон на бумаге не должно оставаться. Скорее всего, у нас в республике, может, громко будет сказано, по понятиям живут недвижимость. Гостиница Абхазия вот рядом. Сколько лет? Это же знаковое здание. И сколько раз даже, опять-таки, руководство страны заявляло, что будет изъято, если не начнут строить. А же какое-нибудь движение есть? Нет. И закон, если действовал, закон бы защищал бы людей. Попробуй сейчас вот кого-то обвинить. Почему так? Завтра тут фамильные сходы устроят. Я, ну, рекуарчер работы культуры.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примесей.
Хамазад. Хасрат. Хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Участники акции грузинского марша в эти минуты собираются у станции метро Руставели в центре Тбилиси. Основное требование представителей движения националистического толка, организовавшего акцию, – запрет на продажу земли иностранцам. На проспекте Руставели мобилизована полиция. Грузинский марш вынужден был прибегнуть к этой крайней мере из-за того, что власти Грузии нарушили обещание не продавать землю иностранцам, и все это будет отображено в законе. К сожалению, власти пытаются обмануть население, своих избирателей, сказал один из организаторов акции Сандро Бригадзе. Парламент Грузии по инициативе правящей партии в этом году предложил внести в Конституцию изменения, которые устанавливают запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. Недавно этот запрет был смягчен благодаря поправкам, согласно которым земля может быть продана иностранцам через банк, сообщает агентство «Новости Грузия». Недовольные этим решением участники акции намерены дойти пешком до находящегося неподалеку офиса неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» фонд Сороса и провести там акцию протеста. После этого они намерены направиться к избирательному штабу кандидата в мэры от правящей партии «Грузинская мечта» Кахе Каладзе и устроить там пикет. В результате взрыва, прогремевшего накануне в 5 километрах от авиационной базы «Баграм» в Афганистане, пострадал военнослужащий, участвующего в миссии «Решительная поддержка» 23-го пехотного батальона 2-й пехотной бригады, капрал вооруженных сил Грузии Заур Камахидзе. По информации Министерства обороны Грузии, у пострадавшего миротворца наблюдается легкая баротравма. Его жизни опасность не угрожает. К этому времени грузинский военнослужащий переведен в военный госпиталь авиабазы «Баграм». Европарламент начнет рассмотрение вопроса об отмене платного роуминга для стран Восточного партнерства – Грузии, Украины и Молдовы, информирует «Новости Грузия». По данным СМИ, официальное обсуждение вопросов роуминга для стран-партнеров ЕС состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе на саммите Восточного партнерства. Рассмотрение первоначального варианта законопроекта намечено на 14 сентября в Комитете по международным делам Европарламента. На территории Евросоюза упразднение тарифа за роуминг стало продолжительным процессом. Эта инициатива поступила в Европарламент в 2013 году, и для ее задействования потребовалось 4 года. Одной из причин, мешавшей отмене платы за роуминг, стал протест мобильных операторов. Град и сильный ветер минувшей ночи нанесли ущерб 7 селам в Кахетинском регионе Грузии, в Телавском и Лагодехском районах. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Град повредил урожай фруктовых садов, виноградников, а также посевы. Ветер полностью снес крышу дома местной семьи. Как сообщают жители пострадавших сел, ветер и град продолжались около 20 минут.
Новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Урожай орехов в этом году в Западной Грузии практически уничтожен клопами. С сегодняшнего дня в борьбу с вредителем вступает авиация. Между тем, часть специалистов считает, что без поддержки населения государство в одиночку не справится. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Вести из Западной Грузии напоминают сводки с театра боевых действий. Фермеры говорят о невиданном нашествии азиатского щитника, который был зафиксирован в Западной Грузии в 2015 году и распространился в 2016 году. Больше других пострадало от него ореховодство. По информации Национального агентства продовольствия, в рамках государственной программы в 2017 году предусмотрена двухразовая обработка очагов распространения азиатского щитника на на ореховых плантациях, площадь которых не превышает 1,5 гектара, с помощью ранцевого аппарата с двигателем. Работы запланированы на 50 тысячах гектаров. На прошедшем сегодня заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, где обсуждали борьбу с вредителем, министр сельского хозяйства Леван Давитошвили пообещал расширить фронт борьбы и параллельно к наземным операциям подключить авиацию, чтобы до наступления холодов, когда паразит отойдет ко сну, максимально снизить его популяцию. Несмотря на обещания министра, фермеры говорят о практически уничтоженном урожае ореховых культур. Мажоритарный депутат из региона Самигрелу Эдишер Телорая от имени фермеров региона призвал власти частично компенсировать населению ущерб.
Тяжелейшее положение в регионе. Я был во многих деревнях. Тему ореха можно закрыть, а если не принять меры, погибнет и урожай кукурузы. Люди находятся на грани голода. Многие заняли деньги на развитие отрасли под залог. Я представляю не только Самегрелу, но когда в Кахетии субсидируют виноград, почему нельзя тоже сделать самое в Гури и Самегрелу? Можно же людям компенсировать хотя бы 10% от погибшего урожая? Если в Кахетии виноград является одним из источников дохода, почему это не касается других регионов, где орех является основным продуктом?
Вопрошал депутат. Сегодня вопрос остался без ответа. Однако несколькими днями ранее глава сельхоза Давитошвили заявлял, что у государства нет средств на выплату субсидии. По мнению специалистов, борьба с азиатским щитником может занять не один год. По словам замначальника Национального агентства по продовольствию Зураба Липартия, в борьбе с вредителем Грузия использует передовой опыт США.
Если судить по опыту США, то туда вредитель проник к 2000 году, а в нынешнем распространен в 34 штатах. Однако эффективные и последовательные методы борьбы снизили вызванный жуком ущерб до 5%. Недавно к нам прибыли эксперты из США, которые изучили ситуацию в Западной Грузии. Сейчас ситуация у нас аналогична американской в 2003 году, то есть находится на пике. Борьба с вредителем займет не один год.
А по утверждению эксперта по сельскому хозяйству Гудердзи Гудердзишвили, без включения и поддержки населения государство не справится с проблемой.
Фермеры не оказались готовы к нашествию вредителей, и это можно объяснить отсутствием опыта. Орех издревле прорастал на западе Грузии, но несколько лет назад стал весьма востребованным продуктом за рубежом. Однако высокодоходные ореховые культуры, как и виноград, требуют защиты не только от азиатского щитника, но и от грибков и многих других паразитов. Однако большинство населения не желает самостоятельно обрабатывать ореховые плантации. Многие почему-то считают, что это является прерогативой государства, что в корне неправильно. Ведь не зовут же на помощь власть, если на вас напали блохи. Так почему же своевременно не помочь химикатами?
По словам специалистов, набор химикатов, необходимых на полную обработку 1 гектара, обойдется фермеру в 700 лари. В том числе 100 лари уйдет на борьбу с азиатскими щитником. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Муниципальные выборы в Грузии, особенно выборы мэра Тбилиси, остаются в центре внимания политологов. Появление Алико Элисашвили, который выступает как независимый, равноудаленный от всех политических объединений кандидат, при этом процент готовых проголосовать за него больше, чем за кандидата от Единого нацдвижения, наш постоянный комментатор Дмитрий Мунява считает серьезным сдвигом в биполярной Грузии. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
От выборов мэра Тбилиси сюрпризов ждать не приходится, но они, тем не менее, впишут пару интересных строк в истории болезни грузинской демократии. Если бы речь шла лишь об очередном противостоянии грузинской мечты и нацдвижения, предсказать результат было бы несложно. В столице недолюбливают партию Саакашвили, что подтверждают как опросы, так и результаты выборов последней пятилетки. Но старая биполярная модель, основанная на противостоянии этих партий, стала менее актуальной, а на авансцене появился кандидат, который может мобилизовать избирателей, отвергающих и мечтателей, и националов. В первом туре выборов 2014 года Давид Нормания, грузинская мечта, получил почти 46%, а Никанор Мели из нацдвижения почти 28%. Третье место занял Дмитрий Лорткипанидзе, почти 13%, кандидат оппозиционных групп, сплотившихся вокруг Нино Бурджанадзе. Это был неплохой результат с учетом того, что многие избиратели принципиально не голосуют за Бурджанадзе и ее соратников. Но даже если бы лидер Альянса патриотов Ирмынашвили с 5% Ках Кукава с 2% не отщипнули у Лорд-Кипаниза часть электората, ему все равно не хватило бы примерно 7-8% для того, чтобы вмешаться в спор лидеров. За 3 года доверие грузинской мечте снизилось, что и вынудило Бедзина Иванишвили выставить более яркого кандидата, чем Нормания. А нацдвижение пережило раскол и значительно ослабло. Часть избирателей возненавидела биполярную модель и оба ее элемента, но не сумела найти достойную альтернативу среди партий второго ранга. Самой распространенной формой протеста после великой поляризации 2012 года стал тихий бойкот. В 2014 явка в Тбилиси составила лишь 37%. Сегодня одним из лидеров предвыборной гонки является Александр Элисашвили. Он выступает как независимый, равно удаленный от всех политических объединений кандидат, что важно в ситуации, когда старые партии дискредитированы. В 2014-м грузинская мечта победила во всех мажоритарных округах столицы, кроме одного, где выиграл Элисашвили. Он долгое время возглавлял неправительственную организацию, которая занимается проблемами Тбилиси, что вкупе с журналистским прошлым сыграло ему на руку. Став депутатом столичного Сакребуло, он старался поддерживать рейтинг на прежнем уровне и гневно критиковал власти. Главной проблемой Элисашвили всегда была избыточная амбициозность и вспыльчивость. Он часто говорил в запале много лишнего, например, в ходе скандала вокруг комиссии по помилованию, что негативно отражалось на его имидже. По данным NDI, за Элисашвили готовы проголосовать 19% опрошенных. Он отстает от представителя грузинской мечты Кахи Каладзе с его 30% и немного опережает кандидата нацдвижения Зала Удумашвили, у которого 18%. Среди тех, кто решил пойти на выборы, симпатия распределяется так. Каладзе 37%, Элисашвили 22%, Удумашвили 16%. Этот расклад с небольшими отклонениями подтверждают и другие опросы. Элисашвили может прорваться во второй тур, если Каладзе не победит в первом, вопреки желаниям руководства грузинской мечты. Впрочем, рост влияния Каладзе нравится не всем лидерам правящей партии. Если во второй тур выйдет «Национал», против него объединятся почти все, как французы, против представителей семейства Ле Пен, и особых проблем у фаворита Иванишвили не возникает. Но, коль скоро он останется лицом к лицу с независимым кандидатом, может произойти обратное, а универсальная схема «Грузинская мечта» против нацдвижения, она же «Меньшее зло против большего зла», перестанет работать. И даже если Каладзе победит за счет ресурсного превосходства, важные изменения все равно произойдут. Избиратели забудут об ограничениях, которые накладывают на их восприятие полярная модель образца 2012 года. У Каладзе намного больше сил и средств. Консультанты усердно полируют его имидж. Он ориентируется на архетип заботливого хозяина, тогда как Элисашвили ближе к образу народного трибуна. Одна из главных проблем независимого кандидата, вероятно, заключается в том, что он не нужен столичной элите. Ей проще договориться с Каладзе в рамках пакта, заключенного с Иванишвили. Нынешний порядок вещей не удовлетворяет ее полностью, но дестабилизация системы в любом случае обойдется дороже. У верхушки столичного общества нет веской причины для альянса с социально чуждым независимым кандидатом, использующим радикальные лозунги, тем более что опыт революции рос свидетельствует. Такие молодые люди зачастую хотят тотального перераспределения собственности и сфер влияния. А победить в Тбилиси, не заключив союза хотя бы с частью влиятельных групп, практически невозможно. Проблема Элисашвили актуальна и для нацдвижения, которое вот уже 5-й год мечтает о возвращении к власти. Иванишвили выгодно, чтобы националы играли роль бумажных тигров, пугающих избирателей грузинской мечты. Но следует помнить, что ответом на попытку реванша, скорее всего, станет Варфоломеевская ночь. Рисковать сейчас нельзя. Партия Саакашвили ослаблена, а власть Иванишвили еще крепка. У националов может возникнуть соблазн использовать Элисашвили в качестве тарана, чтобы ослабить оборону грузинской мечты. Он, подобно большинству грузинских политиков, нервозен и амбициозен, и подтолкнуть его к эскалации под предлогом фальсификации выборов или другим предлогом будет не очень сложно. Но стратегические цели нацдвижения могут войти в противоречие с тактическими. Оно, особенно после раскола, упорно цепляется за статус главной оппозиционной силы, а посему желает видеть своего кандидата во втором туре, даже если это, как в 2014-м, принесет убедительную победу грузинской мечте. Лидеры партии, вероятно, попытаются разработать сценарий погони за 2 зайцами, удовлетворяющий их амбиции и в то же время позволяющий использовать Элисашвили против властей. Важную роль в борьбе за второе место сыграет те несколько процентов, которые аутсайдеры гонки отнимут у лидирующих кандидатов. В этом плане Элисашвили более уязвим. А еще у националов есть опыт, у них больше информационных, да и любых других ресурсов. Но Элисашвили может достучаться до широких слоев избирателей, тогда как нацдвижение, по сути, находится в изоляции и испытывает серьезнейшие проблемы с привлечением новых сторонников. В целом и рейтинги, и оценки экспертов пока не позволяют усомниться в победе Кахи Каладзе. Но выборы, тем не менее, окажут серьезное влияние на проржавевшую биполярную модель, созданную Бензиной Иванишвили. Чудо на сей раз, скорее всего, не произойдет. Но многие избиратели поверят в то, что оно возможно.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрит закон о передаче полномочий высшего арбитражного суда Верховному суду республики. Соответствующие изменения парламентарии намерены внести в Конституцию. За развязкой этой давней интриги следит Жанна Тарханова.
Парламент Южной Осетии открыл осеннюю сессию, на которой депутатам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов. Говорит спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев.
14 числа вчера депутаты парламента вышли на работу, закончились каникулы. В обычном рабочем режиме работает парламент. За то время, пока депутаты были на каникулах, аппарат парламента продолжал работать в обычном штатном режиме, принимал заявления, принимал законопроекты, которые поступали из министерства ведомств. И то сейчас за это время скопилось определенное количество проектов, законопроектов, которые необходимо рассматривать. Все они разосланы по профильным комитетам. Работа над ними началась. Когда будет работа закончена, будет подготовка, тогда будем выходить, выносить их на президиум, а в дальнейшем на сессию. То есть в оригинальном рабочем порядке. Что из интересного есть? Интересного есть, это значит, мы будем сейчас, наверное, в ближайшее время рассматривать закон о судах, в том числе закон о его реформировании, реструктуризации судов. И вот на данный момент, наверное, это самый важный, если можно так сказать, законопроект.
Законопроект предусматривает передачу полномочий высшего арбитражного суда Верховному суду Южной Осетии, продолжает Петр Гасиев.
Высший арбитражный суд уже и так упразднен. Его кто функцию сейчас выполняет? Верховный суд Республики Южная Осетия. Ну, в связи с тем, что это получается новая структура, в связи с этим должны пройти определенные изменения. Высший арбитражный суд, я думаю, что его функции возьмет на себя. В принципе, уже взял Верховный суд Республики Южная Осетия.
Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию о Верховном суде Республики Южная Осетия был принят 7 мая 2014 года. Он предусматривал установление переходного периода до 1 января 2015 года, в течение которого Высший арбитражный суд упразднялся, а его полномочия в качестве суда надзорной и кассационной инстанции передавались в юрисдикцию Верховного суда Республики. Однако Высший арбитражный суд продолжал числиться бюджетополучателем. В госбюджете на 2017 год правительством республики было выделено на его деятельность около 15 миллионов рублей, поскольку правительство Южной Осетии приостановило действие конституционного закона о Высшем арбитражном суде Республики Южная Осетия. Де юре суд был упразднен, но де-факто продолжал существовать. Эти противоречия послужили причиной острых дискуссий в 2016 году между тогдашним спикером Анатолием Бибиловым и президентом Леонидом Тибиловым, говорит юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов.
Реализация всех этих конституционных положений, она тормозилась противоречиями между исполнительной и законодательной ветвями власти. Причиной довести ситуацию до завершения. И ту самую затянувшуюся реформу, она, конечно, закончить, приняв соответствующие поправки, там, в общем, оформить законодательно, как следует этот процесс. И на бумаге его уже не было, высшего арбитражного суда, но на практике он существовал, и где-то носили деньги на его финансирование.
Эксперты отмечают, что в республике по-прежнему не создан конституционный суд, формирование которого также предусмотрено судебной реформой, продолжает Юрий Вазагов.
Все политики уже на свете, все политические силы и партии, они в свои программы, свои предвыборные лозунги, они каждый из них вносил тему создания конституционного суда. И поскольку сейчас Южная Осетия берет относительно политического затишья, то думаю, что пока не настали очередные предвыборные фаталии, есть смысл обсудить более этот вопрос. Чтобы опять потом, когда мы войдем в очередной выборный цикл, как страсти не носили элемент чрезмерной эмоциональности, чрезмерной политизации этого вопроса до завершения реформы арбитражного суда, было бы логично затем
полагает Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предложил оппозиционным партиям написать новую версию проекта Конституции, точнее внести собственные изменения в те пункты документа, по которым они и правящая команда никак не могут прийти к консенсусу. Об этом сообщает информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн».
Вполне возможно было, чтобы новая Конституция была бы написана в результате совершенно иного процесса, совершенно по другой логике, совершенно другими акцентами. Возьмем этот документ, отметим те пункты, которые были основной темой противоречий. Напишем свою версию, ту, с которой согласитесь вы, несмотря на различия в политических взглядах, и предложим это правящей политической силе как выход.
Заявил Георгий Маргвелашвили. Эту инициативу президента положительно оценили представители оппозиционных сил и заявили о своей готовности подключиться к процессу разработки документа, говорит представитель Европейской Грузии Элена Хоштария.
Естественно, мы присоединяемся к этой инициативе. Мы приветствуем все инициативы, направленные на достижение консенсуса по вопросу Конституции. Однако все хорошо понимают, что власти не заинтересованы в консенсусе.
Лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе заявил.
Мы дадим грузинской мечте еще один шанс сохранить лицо и не подстраивать Конституцию под себя.
Представители правящей партии, между тем, называют эту инициативу президента безосновательной. Движение «Грузинский марш» планирует провести масштабные акции в Тбилиси в знак протеста против продажи грузинской мечтой земель иностранным гражданам, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Об этом заявил один из лидеров движения Сандро Брегадзе.
Завтра в 18 часов от метро Руставели начнется шествие к офису Открытого общества Грузия, где пройдет акция. После этого шествия переместится к предвыборному штабу Кахи Каладзе и проведет его пикетирование. Грузинский марш вынужден прибегнуть к крайним мерам, поскольку власти злодейски нарушили обещание, что не будут продавать грузинскую землю иностранцам и пропишут этот запрет в законодательстве. Власти стараются обмануть избирателей.
Сандро Брегадзе также заявил, что в течение недели будет спланирована акция от проспекта Ахмашинебели до администрации правительства, где будет проведено пикетирование здания. «Мы не впустим министров и начнем смертельную голодовку. 500 человек», – заявил Брегадзе. Абсолютно во всех торговых объектах Грузии продаются продукты, вес которых не соответствует указанному на упаковке, пишет газета «Резонанси». Ассоциация по защите прав потребителей «Этика» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что недостача веса наблюдается и в расфасованных продуктах с этикетками, производимых грузинскими компаниями. А в случае с импортными продуктами вес всегда точный, говорит председатель НПО Амиран Шангелия.
Эта проблема касается продажи круп, сахара, фруктов и овощей. В Грузии нет никакого соответствующего контроля, и пострадавший не может защитить свои права. Законодательство не распространяется на такие незначительные нарушения. Например, в одном супермаркете мы обнаружили расфасованный сахар, на упаковке которого написано 1 килограмм плюс-минус 5 грамм. Мы взвесили упаковку, и недостача составила 56 грамм.
В итоге, по подсчетам «Этики», недостаток веса в разных магазинах и на рынках на 80-100 килограмм различных продуктов составляет около 10 килограмм. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
9 сентября закончился трехдневный фестиваль Яна Сибелиуса в финском городе Лахте. В нынешнем году он был посвящен столетию независимости Финляндии, а его художественным руководителем стал дирижер Дима Слободенюк. В нашей программе мы предлагаем вам фрагменты интервью, которые записал с дирижером обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Мы встретились в Лахте на фестивале Яна Сибелиуса. Я уже в третий раз приезжаю на этот фестиваль. Впервые приехал в 2015-м, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Сибелиуса и прозвучали все 7 его симфоний. На следующий год Дима Слободенюк возглавил симфонический оркестр Лахте и стал художественным руководителем фестиваля. В нынешнем году снова юбилей, теперь уже государственный – столетие независимости Финляндии от России. Сибелиус был патриотом, и выбор произведений для фестиваля 2017 года отчасти связан с его гражданской позицией. На открытии прозвучала песня «Мои братья на чужбине», посвященная финнам, вынужденным эмигрировать из страны по политическим причинам, и симфоническая поэма Куллерово, первое из произведений на тему национального эпоса «Калевалы». Разговор с Димой Слободенюком мы записали перед последним концертом, на котором наряду со второй симфонией Сибелиуса была исполнена музыка, написанная для торжеств 1899 года в честь финской печати. Благотворительное мероприятие для журналистского пенсионного фонда на самом деле было протестом против закрытия одной из газет и ужесточения цензуры со стороны России. Именно тогда впервые прозвучала музыка, которая в переработанном виде станет одним из самых знаменитых произведений Сибелиуса – симфоническая поэма «Финляндия». Несколько десятилетий спустя для нее с разрешения композитора был написан масонский текст. Царское правительство запрещало масонские общества, и после обретения Финляндии независимости Сибелиус стал одним из основателей ложи «Суоми». Фестиваль 2016 года Дима Слободенюк триумфально завершил исполнением «Финляндии», а в финале последнего симфонического концерта 2017 года прозвучало самое популярное произведение Сибелиуса «Грустный вальс». Эта беседа записана в одном из лучших концертных залов Европы, построенном в 2000 году Сибелиус Тало, преображенном лесопильном заводе на берегу озера Висиярви. Здесь уже 17 лет, в конце августа и начале сентября проходит фестиваль Сибелиуса. Диме Слободенюку было 16 лет, когда он уехал из России, и сейчас дирижер работает в двух странах – Финляндии и Испании.
Я могу сказать, почему я полюбил Сибелиуса, потому что я, можно сказать, вырос на оккупированных территориях. Да? Да. У меня дача в Солнечном, и прямо старая граница проходит через эту территорию. Я знаю эту природу, да, вот эти вот все мхи, корни, которых какие-то демоны ползают и так далее. Так что и читал «Калевалу» в детстве. Да. Как вы пришли к Сибелиусу?
Я приехал к Сибелиусу, собственно, когда мне было 16 лет. Потому что до этого времени я практически Сибелиуса не знал. Ну, в Москве я не соприкасался с этой музыкой вплотную. Скрипичный концерт. И вот и все, пожалуй. Все остальное началось, когда я приехал сюда. Мне было 16 лет, в 92-м году. И начал учиться сначала в Центральной Финляндии, в Яскеле, потом в Хельсинки. И, естественно, когда поступил на дирижерский факультет, там уже вплотную оркестровая музыка его. И все это для меня было очень как-то новое, свежее, но непонятное. Все-таки, когда растешь в совсем другой стихии, другой культуре, для меня это было немножко странно. Но когда я познакомился, как вы сказали, с этой природой и с этими людьми, ты начинаешь понимать. Начинаешь понимать фразировку, начинаешь понимать в чем-то форму, потому что в ней определенная бесформенность есть, которую, ну, мы как исполнители должны собрать. Но органичность, которая есть в природе, потому что в природе ничего квадратного практически не может быть. Вот. И точно так же в музыке Сибелиуса очень органично она перетекает из одной вещи в другую. И поняв, может быть, бесконечность этих лесов здесь и озер, понимаешь, что этот материал музыкальный, он имеет прямое отношение к этому. Ты не можешь сказать, что там видно, где кончается лес, его не видно. Ты просто находишься в лесу или находишься посреди поля или где-то. Это удивительное ощущение безграничности.
А какая симфония ваша любимая?
Я, наверное, не смогу сказать, какая, потому что сейчас я довольно плотно ими всеми занимаюсь. Не могу сказать, они все настолько разные. Он, ну, совсем не повторяет себя. Даже первая и вторая считаются как бы более романтическими. Но они тоже очень разные. В первой, может быть, есть довольно сильное влияние русской музыки, Чайковского, гармонии, там, в общем, Но ничего страшного. Мне кажется, у него свой язык. Это меня совсем не коробит. Вторая, ее больше всего играют. Почему? Я не знаю. Наверное, потому что третья очень трудная. И она такая неудобная для оркестра и немножко неудобная для слушателей. И, может быть, она требует вокруг себя какое-то такое. Хорошая программа должна быть.
А четвертая слишком мрачная.
Четвертая очень мрачная, но не такое количество света. Именно потому, что он дает людям просидеть в этой темноте и окунает нас всех в такие вообще глубины. И именно поэтому конец ее удивительно светлый.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.